abrazarnos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin.
«86 дней Мариуполя. Хроника мужества, обороны и трагедии города, где Россия совершила самые тяжелые преступления войны». New Voice, Украина. 20 мая исполняется 2 года с тех пор, как завершилась героическая оборона Мариуполя. Гарнизон города прекратил сопротивление по приказу украинского командования и ради сохранения жизни раненых побратимов вышел в плен. Именно 20 мая 2022 года защитники Мариуполя окончательно оставили территорию завода «Азовсталь», последний рубеж обороны города. Среди подразделений сил обороны, которые 86 дней защищали Мариуполь, бойцы отдельного отряда спецназначения «Азов» и 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, силы 36-й отдельной бригады морской пехоты, представители других подразделений вооруженных сил Украины, а также пограничники, полицейские, сотрудники СБУ и ГУР, бойцы теробороны. Немногим менее 2000 защитников Мариуполя до сих пор остаются в плену. Среди них около 700 азовцев. Как те, кто вышел из Азовстали, так и те, кого россияне захватили раньше. Напоминаем об основных вехах обороны города. Мариуполь должны были защищать около 8000 украинских бойцов, которые имели на вооружении до 40 танков. Со стороны российских оккупантов для наступления на город было привлечено более 25 тысяч военных, которые имели на вооружении около 200 танков. Общая длина внешней линии обороны вокруг Мариуполя составляла 85 километров. Это требовало разместить на ней по крайней мере 8 тысяч защитников, все силы гарнизона. Тогда в тылу не осталось бы ни одного бойца, при том, что реальная глубина обороны города достигала 10 километров. Очевидно, что удерживать оборону вокруг Мариуполя имеющимися силами было невозможно. В целом, преимущество войск Российской Федерации в бронемашинах и бронетранспортерах при этом достигало 10 к 1. Россияне также полностью господствовали в небе и на море. Во время осады Мариуполя бомбардировщики врага наносили по городу и прилегающим районам до 100 авиаударов в сутки. Также над городом работали ударные вертолеты. Огромное преимущество россиян в танках, артиллерии и авиации вместе с окружением мариупольского гарнизона в итоге определило судьбу города. Немногочисленные орудия и минометы морпехов и Азова остались без боеприпасов вскоре после начала боев. Впрочем, даже несмотря на такое преимущество врага, защитники Мариуполя сломали планы россиян, надеявшихся на быстрый захват города. Почти на 3 месяца стянули на себя силы врага и выиграли для Украины бесценное время в начале полномасштабного вторжения. 24 февраля удары по ПВО и аэропорту жилым кварталам. С первых часов вторжения Мариуполь становится одной из приоритетных целей россиян, как важный порт, промышленный центр, а также из-за своего большого символического значения. Ведь после 2014 года город остался столицей, в кавычках, свободного Донбасса и базой Азова. 24 февраля первые российские ракеты падают на позиции подразделений ПВО, прикрывающих город, а также на Мариупольский микрорайон Восточный. С востока подходят вражеские танковые колонны, хаотично обстреливаются жилые кварталы Мариуполя, взрывы слышны на расстоянии 15 километров. Первый бой после начала российского наступления на Мариуполь пришлось принять военным 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которая держала восточную линию обороны города от поселка Пищевик до побережья Азовского моря. Защитники также ожидали высадки вражеского десанта на участке побережья Азовского моря от Мариуполя до Юрьевки, где азовцы несли дежурство по противодесантной обороне. Однако высадки десанта не произошло. Однако уже около 9 часов 24 февраля по Мариупольскому аэропорту начала бить корабельная артиллерия российского флота и авиация Российской Федерации. Первые сутки вторжения Укрзализница работала в Мариуполе в штатном режиме. Два эвакуационных поезда успели отправиться в Днепр в 1 час 25 февраля и еще один во Львов. Начало блокады, Мариуполь без света и тепла. В течение 24-28 февраля 22 года россияне подступили к Мариуполю с востока, севера и запада, быстро достигли восточной границы города. Врагу удалось прорвать оборону ВСУ на Волновахском направлении, а также захватить Бердянск и Мелитополь, что обеспечило россиянам наступление на город одновременно северо-западном и западном направлении, окружая Мариупольский район обороны. Комбинат «Азовсталь» на этот момент был местом дислокации лишь некоторых подразделений гарнизона города, в частности, части тылового обеспечения и командного пункта. 26 февраля счет раненых гражданских в Мариуполе уже шел на десятки. Больницы не успевали оперировать. Штабу обороны города стало понятно, что придется вести бой в полном окружении. Командир Азова Денис Прокопенко записывает видеообращение, в котором обещает уничтожать россиян. Полк Азов вместе с вооруженными силами Украины, Нацгвардией и другими силовыми структурами надежно обороняет город Мариуполь. Мы будем сражаться до последней капли крови. 27 февраля нескольким украинским вертолетам Ми-8 удалось эвакуировать небольшое количество раненых гражданских и военных из города. Ночью диверсионно-разведывательные группы Азова взорвали технику россиян в районе объездной дороги Мариуполя. Защитникам города было очевидно, что боеприпасов не хватит, чтобы держать осаду, поэтому они отправили 4 КРАЗа при поддержке снайперской группы спецназначения в Разовку, Запорожская область, 50 километров северо-западнее Мариуполя, на склады сил обороны Украины сектора Юг. Эти машины успели вернуться в Мариуполь прямо перед блокадой. Это был последний боекомплект, завезенный в Мариуполь наземным путем. 28 февраля Мариуполь остался без света. Вместе с электроэнергией исчезло и водоснабжение почти полумиллионного города. Российская армия перебила высоковольтные линии и ключевые энергообъекты. С 1 марта город оказался в полном окружении. Началась 82-дневная блокада Мариуполя. Продолжались массированные обстрелы большинства микрорайонов города и боевые столкновения в разных его частях. Всю ночь на 1 марта энергетики пытались восстановить электроснабжение и к утру даже имели определенные успехи. Однако утром, в первый день весны 22 года, россияне снова нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре города. После этого восстановить электричество было уже невозможно. Позже именно эту тактику россияне использовали для ударов по критической и прежде всего энергетической инфраструктуре всей Украины. Удар по роддому, гуманитарная катастрофа, первые танки Российской Федерации в городе. Уже в первые дни марта гражданских жертв так много, что тела хоронят во дворах и оставляют на обочинах дорог. Все районы Мариуполя, восточные и западные, находятся под огнем россиян. Оккупанты хаотично обстреливают город снарядами ствольной и реактивной артиллерии, минами и авиабомбами. жители пытаются выжить в подвалах, без света, тепла, воды, в условиях крайнего дефицита продуктов. Врачи не успевают спасать людей, медикаменты иссякают. Отсутствие поставок продуктов, топлива, воды приближает гуманитарную катастрофу. Еду готовят на уличных кострах, пьют техническую воду, сливая ее из комнатных батарей. Продолжаются тяжелые бои на подступах к Мариуполю, в первую очередь на севере и востоке. Защитникам города пришлось оставить аэропорт, который в течение 8 лет был одной из главных баз сил защиты города. 3 марта от обстрелов сгорел гипермаркет «Эпицентр». От боев на окраинах россияне переходят к попыткам глубоких прорывов. 4 мая в порту потоплен катер «Лубны». Его командир, 25-летний Владислав Герих, после потери корабля присоединился к пехоте. Позже вместе с гарнизоном Азовстали вышел в плен, где летом 22 года погиб во время российского теракта в колонии в Еленовке. В этот же день, 4 марта, в город заходит несколько вражеских танков с юго-запада. Они хаотично ездят, обстреливают дома. Россия начинает обстреливать район пригородной автостанции и троллейбусного депо, где также базировались муниципальные автобусы. Начиная с этих дней, многие мирные жители прячутся в бомбоубежищах Азовстали и в других бомбоубежищах левобережного района Мариуполя. 5 марта россияне приблизились к центру Мариуполя. Попытки эвакуации гражданских срываются из-за массированных обстрелов россиян и их умышленных препятствий. Российская армия не пропускает гуманитарные колонны, следующие из Запорожья в Мариуполь. В них, кроме гуманитарного груза, были пустые автобусы, которые должны были эвакуировать жителей из города. 8 марта в Мариуполе выпал спасительный для многих жителей снег. Нехватка питьевой воды была очень острой, тогда как снег можно было собрать и растопить. 9 марта россияне ударили по детской больнице и роддому в центре Мариуполя. Мир впоследствии облетели кадры этого преступления, которые удалось зафиксировать украинским журналистам, группе в составе Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степаненко. В тот же день на площади возле Академического драмтеатра Мариуполя появились большие надписи на русском языке «Дети». Их сделал сценограф театра с надеждой, что это сможет обезопасить от бомбежек. Кольцо вокруг центральной части города начинает сжиматься. В то же время план быстрого штурма Мариуполя в первую неделю марта провалился. Командование россиян перенаправляет на Мариуполь колонны бронетехники, которые шли от Волновахи в направлении Запорожья. Блокированный город оттягивает на себя все больше сил оккупационной армии. Удар по драмтеатру. Первая массовая эвакуация. Захват части города. После 10 марта общее российское наступление на юге Украины было остановлено. В то же время силы обороны Украины продолжают организованное сопротивление под Николаевом и в Мариуполе. Поэтому командование российской группировки войск «Юг» направляет именно сюда до 70% своего материально-технического и ресурсного обеспечения. В частности, для блокирования и штурма Мариупольского района были выделены подразделения 150-й мотострелковой дивизии противника и состава 8-й общевойсковой армии Российской Федерации. Ряд формирований 1-го армейского корпуса, боевики так называемые ДНР и морской пехоты, включая 810-ю отдельную бригаду российских морпехов из состава Черноморского флота и 177-й отдельный полк из состава 58-й общевойсковой армии Российской Федерации. Задействование всех этих сил в районе Мариуполя помогло затормозить стратегическое наступление россиян вдоль левого берега Днепра на север и в целом в южной части левобережья Украины. В первой-второй декаде марта россияне прицельно бьют по пожарным, медикам, гражданским жителям в их домах и в укрытиях. 10 марта наносят мощный удар по центральному району города, разрушают здание главного управления ГСЧС в Донецкой области, уничтожают пожарную технику. 11 марта позиции защитников Мариуполя на окраинах города разбивает российская бронетехника. Танки прорываются мимо метро к больнице номер 2 и расстреливают многоэтажки. 12 марта бронетехника Российской Федерации оказывает давление из района Порт-Сити на западе города. Захвачена больница номер 2, авиаударом разрушена Академия полиции. В то же время россияне захватывают Волноваху, что фактически делает невозможным деблокаду Мариуполя с севера. Отныне удары по жилым районам Мариуполя, которые пропаганда России ранее подавала как якобы действия украинской артиллерии, объясняют якобы расположением в них позиций военных ВСУ. 13 марта украинские бойцы спасают украинскую съемочную группу Associated Press, последних независимых журналистов в Мариуполе, которые впоследствии смонтируют оскароносный фильм «20 дней в Мариуполе». 15 марта из Мариуполя удалось выехать одной из первых колонн автомобилей с гражданскими. Тогда спаслось около 20 тысяч человек. Из города в направлении Запорожья через Бердянск и Мангуш выехало более 4 тысяч частных автомобилей, 570 из которых к вечеру уже прибыли в Запорожье. Это стало возможно благодаря тому, что украинские защитники удерживали завод «Азов-Интекс», с которого контролировали трассу Мангуш-Мариуполь. В этот же день украинская патрульная полиция получает приказ выехать из Мариуполя. 16 марта российский самолет сбросил авиабомбу на здание драмтеатра, где укрывалось около 1200 мариупольцев. Погибшими считаются по меньшей мере половина из них, по результатам расследований Associated Press. По состоянию на 17 марта украинские военные контролировали лишь около половины окруженного врагом города, однако ежедневно уничтожали вражескую технику в городе. С запада россияне выходят к площади Кирова, на востоке пытаются закрепиться вдоль морского бульвара. Российские подразделения, которые 11-12 марта вошли в городскую застройку со стороны метро и микрорайона Западный, смогли за это время преодолеть около 3,5 километров. Хотя, как рассказывал в интервью New Voice офицер Азова Дмитрий Андрющенко, освобожденный из плена защитник Мариуполя, еще около месяца, до 20-23 апреля, бои велись в черте города, за пределами территории Азовстали. То есть до 15-16 апреля еще даже на правом берегу были наши силы обороны, и мы держали оборону в городе, вспоминает он. Захват центра Мариуполя. Бои за левобережный район. Первый воздушный мост на Азовсталь. 18 марта россияне разрушили постмост через Кальмиус, который соединял центральные и левобережные районы Мариуполя. Теперь добраться из центра города на Азовсталь, который превращается в основной форпост гарнизона Мариуполя, становится очень рискованно. Россияне дополнительно обстреливают центральные проходные Азовстали, чтобы сделать невозможным передвижение техники защитников. С этого момента добраться с правого берега реки на левый можно тремя способами. По воде на лодках, через дальний объезд по Кальмиусскому району непосредственно по линии соприкосновения или по старому аварийному мосту, расположенному рядом с уничтоженным. В этот день глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин публикует видео на фоне охваченных огнем руин школы в центральном районе Мариуполя, в котором призывает защитить город от воздушных атак. Господа, которые решают судьбу мира, Сейчас Украина – это то государство, которое демонстрирует всем силу и мощь. Маленькая страна, которая борется с таким монстром, как Россия. Не позвольте им нас уничтожить. Все в ваших силах. Предоставьте нам системы ПВО, призвал Вершинин. Позже он попал в российский плен, где серьезно подорвал здоровье, но в итоге был освобожден по обмену. В течение марта россияне подвергают бесконечным ударам металлургические гиганты города, заводы «Азовсталь» и завод имени Ильича. Туда прилетают все виды боеприпасов, от снарядов ствольной артиллерии до тяжелых авиабомб. Над промзонами и в поисках цели постоянно висят вражеские беспилотные летающие аппараты. Несмотря на это, уличные бои в центральной части Мариуполя продолжаются. Примером знаковых операций защитников города в этот период стал неожиданный для россиян рейд в глубокий тыл врага 19 марта. Целью был командный пункт врага на коммунальном предприятии. Были уничтожены танк, 2 БТР и до взвода пехоты противника. 20 марта в порт Бердянска, 80 км к западу от Мариуполя, зашел большой десантный корабль «Саратов», который доставил бронетранспортеры морской пехоты России. Эта техника впоследствии примет участие в штурмах Мариуполя. В этот же день защитникам города удалось полностью зачистить общежитие на Граверном переулке, ликвидировав прорыв спецназовцев ГРУ и российских морпехов. 20 марта Главное управление разведки Украины организует первые вертолетные рейды в окруженный город, спасительный воздушный мост. Эти миссии смертельно опасны для пилотов, но критически необходимы защитникам Мариуполя. К 7 рейдам в конце марта и в начале апреля были привлечены лучшие экипажи 11, 12, 16 и 18 бригад армейской авиации. Из-за высокого риска быть сбитым, каждый экипаж должен был сделать только один рейс. В итоге было сделано 7 рейдов, в которых приняли участие 16 вертолетов Ми-8 и один Ми-24, который должен был отвлекать внимание противника. Вывезено 64 раненых, доставлено в Мариуполь 72 бойца и 5 врачей, а также 30 тонн груза. Один из вертолетов был сбит 31 марта ракетой ПЗРК на обратном пути из Азовстали. Борт упал вместе с ранеными. 5 апреля на пути в Мариуполь были сбиты еще два борта 12-й отдельной бригады армейской авиации. Это была последняя попытка прорыва в город воздушным путем. По состоянию на 23 марта россияне захватывают район центрального рынка и добираются до театрального сквера, то есть находятся теперь в сердце Мариуполя. Разрушены целые улицы старого города, полностью уничтожена застройка 19 века. 24 марта удалось усложнить логистику захватчиков Мариуполя. Украина нанесла успешные удары по большим десантным кораблям Российской Федерации: Саратов, Орск, Новочеркасск, Цезарь, Куников в порту Бердянска. В тот же день с территории Мариупольского порта в сторону контролируемой ВСУ территории попыталась прорваться группа военнослужащих 503-го батальона морской пехоты ВСУ. Через 5 километров они попали в плен. Часть бойцов батальона продолжила защищать Мариуполь. В конце марта российские бомбы и снаряды наносят тяжелые разрушения заводу «Азовсталь». Бои продолжаются уже непосредственно в центре Мариуполя, но большая часть левобережного района удерживается защитниками, несмотря на массированное применение бронетехники врагом. В последние дни марта защитникам Мариуполя пришлось отступить от проспекта Металлургов. Россияне взяли под контроль главную артерию правобережья, получив возможность обстреливать Азовсталь с проспекта танками. Окончательный захват правобережья Мариуполя. тритонные фабы по городу, фильтрационные лагеря. В начале апреля горсовет Мариуполя заявил о разрушении 90% зданий в городе. В апреле спутниковые снимки показали появление в пригороде нескольких массовых захоронений. К концу апреля кольцо обороны сжалось до территории завода «Азовсталь». Его оборона стала отдельной героической и одновременно трагической страницей битвы за Мариуполь. В течение этого месяца российские танки сносят жилую застройку на пути к «Азовстали». Враг выходит в район городского автовокзала на расстоянии 1 километра от постмоста. Во время штурмов оккупанты применяют тактику, которая обрекла Мариуполь на страшные разрушения. Прячась в городской застройке, танки час за часом и день за днем уничтожают дома перед собой, чтобы занять новый рубеж и перенести огонь дальше. В первые дни апреля жестокие бои продолжались в районах на обоих берегах Кальмиуса. Враг пытался пробиться к морскому порту. На тот момент весь Приморский район защищали всего 20 украинских бойцов, применяя тактику малых групп. 4 апреля враг впервые ворвался в комбинат Ильича и территорию морского порта Мариуполя. Однако украинские защитники продолжают держать позиции на этих участках. Продолжились напряженные бои в левобережном районе города. Защитники превращают в мясорубку для врага последние километры до Азовстали. 6 апреля к обстрелам Мариуполя присоединяются корабли Черноморского флота Российской Федерации. Теперь россияне уничтожают город одновременно с земли, воздуха и воды. По состоянию на 8 апреля главные силы защитников Мариуполя сосредоточены на двух заводах имени Ильича и Азовсталь. Россияне стремятся перерезать коммуникацию между ними. 9 апреля защитники Мариуполя из-за угрозы окружения оставили Азовинтекс, опорный пункт на западной границе Мариуполя, который они удерживали с начала Большой войны. 10 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паломар публикует видеообращение о том, какой ценой происходит оборона Мариуполя. Это когда отделение азовцев штурмует роту элитного спецназа. Это когда побратим, имея тяжелое ранение, сбегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем крае. Это когда наши хирурги в нечеловеческих тяжелейших условиях проводят сложнейшие операции, ампутации. Когда маленькая хрупкая девочка бежит под градами и спасает жизни людей. Это когда 19-летний молодой парень скромно рассказывает о том, как ему удалось уничтожить 20 единиц техники. Это когда бывший офицер отделения кадров берет в руки гранатомет и бежит уничтожать вражеские танки. Это когда наши девочки делают из того, что есть, суп, если это можно так назвать. Но он тебе в рот не лезет, потому что за пару кварталов умирает голодный ребенок, и ты не можешь ему помочь, рассказал Паломар. В тот же день командир 36-й бригады морской пехоты полковник Владимир Баранюк решает попытаться пробиться из окруженного периметра комбината имени Ильича, надеясь прорваться из Мариуполя в сторону Волновахи. Несколько попыток прорыва 11-13 апреля завершились неудачно. Россияне открыли огонь по колонне, она рассеялась, часть украинских военных погибли, часть попали в плен. С 13 апреля командование морпехами 36-й бригады в Мариуполе принял майор Сергей Волынский по прозвищу Волына. Именно он в это время выводит остальных бойцов завода имени Ильича на Азовсталь. С 14-15 апреля Россия начинает системно применять стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и тритонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000 для бомбардировки Мариуполя. Под их ударами рушится оборона Приморского района. Последний раз эти боеприпасы использовались во время коммунистической интервенции в Афганистане. 15-16 апреля украинские силы покидают правобережные районы Мариуполя, пробиваясь на Азовсталь. После захвата россиянами завода имени Ильича и прохода к морю в районе железнодорожного вокзала удержать правобережье Мариуполя имеющимися силами стало просто невозможно. Штаб обороны города приказал защитникам оставить центральный Приморский и Кальмиусский районы. Из-за господства врага в небе передислокация почти трети гарнизона была сверхсложной операцией. 17 апреля командир Азова Денис Прокопенко, позывной «Редис», произносит речь, в которой объясняет азовцам цель продолжения сопротивления. Мариуполь стягивает на себе силы врага с других фронтов. По состоянию на 18 апреля российские оккупанты заключили в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Николаевская-Ялта не менее 27 тысяч человек. По меньшей мере 20 тысяч содержатся для фильтрации на юго-западе от Мариуполя. Еще от 5 до 7 тысяч находятся в лагере возле села Безымянное в Донецкой области. После лагерей людей депортируют из Украины на территорию России, многих пытают и убивают в застенках. Азовсталь – последняя твердыня обороны Мариуполя. Российские танки, авиация и артиллерия полностью уничтожают застройку к востоку от Азовстали. До 20 апреля большинству украинских защитников, которые удерживали эти здания, приходится отступать на территорию комбината. Оно становится их последней крепостью в Мариуполе. Почти все время защитники Мариуполя проводят в подземельях Азовстали. Из-за бомбардировок каждый выход на поверхность является смертельно опасной задачей. В ночь с 27 на 28 апреля комбинат «Азовсталь» подвергается беспрецедентной атаке с воздуха. После ударов стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 несколько десятков раз на цели заходили фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. На комбинат сбросили значительное количество зажигательных боеприпасов. Разрушено перекрытие над бункером «Железяка», в котором размещался госпиталь. Часть раненых погибла. Часть помещения, в частности операционная комната, завалена обломками бетона. Условия оказания помощи раненым, которые и до того были крайне тяжелыми, ухудшилось еще больше. После ударов авиации огонь по городу открыли российские корабли. У медиков на Азовстали иссякают медикаменты, обезболивающие, антибиотики. По состоянию на начало мая территория Азовстали была тщательно пристрелена врагом. Здания над бункерами сносятся артиллерией, по машинам бьют минометами, пехоту выискивают снайперы. Перемещение по Азовстали происходят под постоянным наблюдением российских беспилотных летательных аппаратов. Эффективно обороняться и просто выжить становится чрезвычайно сложно. 1 мая из Азовстали удалось вывести более 100 гражданских, женщин и детей. Продолжаются попытки эвакуации жителей из города. По предварительной договоренности украинские автобусы должны были подобрать людей в поселке Мангуш и в Бердянске. Колонне также было разрешено присоединиться и собственным транспортом. Хотя эвакуации в этот день ждали около 2000 мариупольцев, в Запорожье доехало только 2 автобуса из 14. Начиная с 3 мая, россияне пытаются штурмовать Азовсталь. Враг атакует комбинат с севера со стороны водонасосной станции. Азовсталь держится. Сопротивление гарнизона мешает Кремлю объявить о захвате Мариуполя до 9 мая. 8 мая – черный день для гарнизона Мариуполя. Российские бомбы пробивают своды двух бункеров на Азовстали. В одном из них, магазин 20, размещался еще один госпиталь. Тяжелая авиабомба убивает несколько десятков бойцов и медиков. 9 мая активизируются переговоры о дальнейшей судьбе гарнизона Мариуполя. К переговорам с обеих сторон приобщаются военные разведчики. 12 мая войска России начали завершающий штурм территории завода «Азовсталь», который удерживали остатки гарнизона Мариуполя. Противник применил массированные авиационные бомбардировки и артиллерию крупнейших калибров. Непосредственно к штурму района Азовстали россияне привлекли формирование общей численностью до 6-7 тысяч человек, поддержанных тактическим резервом из 2-3 тысяч оккупантов. Россияне штурмуют цеха Азовстали. Вражеские танки, БМП и САУ, заезжая на территорию комбината, ведут огонь прямой наводкой. Несмотря на недостаток боеприпасов, противотанковых средств и численное превосходство россиян, защитники завода оказывают сопротивление и время от времени выбивают врага с захваченных позиций. 14 мая становится критическая ситуация для раненых защитников Мариуполя. На заводе в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи, находится около 600 раненых. 16 мая высшее военно-политическое руководство Украины отдает приказ руководству гарнизона Мариуполя сохранить жизни и здоровье личного состава. В течение нескольких дней гарнизон города сдает оружие и выходит в плен. По оценке командования Азова, на тот момент на Азовстале находилось до 3000 украинских защитников. 20 мая выход защитников с комбината был завершен. Министерство обороны Украины публикует заявление о том, что гарнизон Мариуполя выполнил поставленные задачи, и ему отдан приказ сохранить жизнь. Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, мы не имеем возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя. Впоследствии Россия нарушила свои обещания относительно пленных защитников города. Почти 2000 из них до сих пор остаются в неволе. Более 50 защитников Мариуполя россияне убили во время теракта в колонии в Еленовке летом 22 года. И еще около 130 защитников города тогда получили дополнительные тяжелые ранения.
Du, check.